«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы задаем Игорю Варишу, профессору финансового университета. Игорь Юрьевич, доброе утро. Я сейчас в последний момент смутился с ударением фамилии, я не промахнулся, склоняю ее. Здорово. Сегодня мы через час уже ожидаем послание президента Федеральному собранию. Вы обычно, когда президент выступает с посланием, слушаете от начала до конца?
Нет.
Нет? Потом какие-то публикации, да, читаете?
Я читаю текст. Вот. И знаете, меня в равной степени интересует как сам текст послания, так и те указы, которые, или распоряжения, документы, которые выходят уже
вследствие этого. Ну, смотрите, документа. Президент в прошлом году выступал 1 марта, чуть позже, чем вот сейчас, сейчас он в феврале выступает, выступал 1 марта, а после этого был так сегрегирован некий большой документ, который теперь уже называется «Майский указ». Да. Прежде были «Майские указы», после того выступления возник «Майский указ», как один большой программный документ. Вы вот тогда, когда президента уже читали в каких-то публикациях, вы понимали, что это такая... То, из чего документ будет рождаться? Или казалось, что это такое выступление, может быть, даже с элементами того, что называется интертеймент? Потому что в прошлый раз впервые президент графику какую-то демонстрировал, видеоматериалы, ну, и создавалось ощущение, что это вот в целом, это вульгарно звучит, но такое нечто с элементами шоу, с элементами, с намерением, может быть, и публику как-то ободрить. Вот было понятно, что это какая-то деловая работа, мы ее наблюдаем, или что-то иное?
Ну, безусловно, это какие-то элементы шоу есть, и я считаю, что это правильно, потому что выступление президента смотрят не только чиновники, но и смотрят миллионы людей, и не только в нашей стране, но и во всем мире, а это современная подача материала, это правильно.
Я скорее вот пытался вопрос сформулировать, несколько так многословно получилось, я имел в виду, тогда было понятно, что это вот буквально указания, которые превратятся в документ, потому что в принципе, вот когда эти послания прежде оглашались, вот мне кажется, после этого по мотивам не возникало такого какого-то единого общеформатного материала документа, как после того послания.
Вы знаете, здесь нужно иметь в виду одну очень интересную деталь. Дело в том, что документ уже готов, майские указы уже готовы.
Конечно. То есть новый документ генерировать в этом году смысла нет, уже есть.
Не значит, то, что это самое, но, конечно, после выступления президента будет какая-то коррекция, потому что будут отзывы из-за границы тоже, это понятно. Вот, но, в принципе, костяк весь, вот документ уже, как говорится, подготовлен, и вот это выступление, оно есть презентация этого документа.
Но почему-то кажется тогда, что вот в вашей логике... Через год после прежнего выступления, после того, как майский указ был там, сформулирован, собран, итоги какие-то должен президент подводить?
Безусловно. Конечно,
это произойдет.
И это тоже будет, прозвучит обязательно. Президент недаром ездил по стране и проверял, что выполнено, что не выполнено, копался, давал поручения и так далее. Вот. Это большая и тяжелая, вообще-то говоря, работа. Вот. И так что мы услышим, конечно, отзвуки ее.
Но вот у вас на памяти, вне зависимости от того, ждем мы, что президент именно это скажет или что-то иное, вот. Готовы сказать за год после того выступления, после той весны, что вот действительно сделано или к чему могут быть серьезные претензии?
Ну, это президент озвучивал 10 тысяч раз, по-моему, уже, да? И, по-моему, ему даже надоело уже. У нас с военно-техническим превосходством над, значит, Западом вроде бы все в порядке, хотя здесь тоже проблем достаточно. Вот. А вот с социалкой у нас не в порядке. И он все время пытается что-то тут вот инициировать, так сказать, сделать, но очень многие вещи пробуксовывают.
Ну, например?
Ну, пенсия. Об этом он тоже наверняка скажет. Потому что это национальный вопрос. Уже поднят на такую высоту, что это национальная безопасность. Вопрос национальной безопасности. Это же возмущение-то по всей стране.
Но теоретически президент единственное, что здесь может сказать, это просто вот некий набор утешительных реплик, что это было необходимо, если бы мы не сделали этого сейчас, пришлось бы сделать это гораздо позже, и результаты были бы, может быть, еще печальнее с точки зрения социальной.
Я имею в виду... Только такие вещи. Нет, я имею в виду другое.
Не повышение вы имеете
в виду? Я имею в виду реплику министра экономического развития Максима Станиславовича Орешкина, вот, который сказал, что в 1936 году, до 1936 года повышения пенсионного возраста не будет. То есть он как бы предварил выступление президента, что, вообще-то говоря, наверное, не очень хорошо.
Да, вам не кажется, что с точки зрения восприятия таких реплик гражданами, ну, вернее, восприятие таких реплик гражданами, оно, ну, вряд ли такое уж позитивное.
Я абсолютно с вами согласен, потому
зачем,
что не принципе... буди лихо, пока лихо тихо, понимаете?
То есть, еще раз наступить еще раз на эти грабли,
это, конечно, ну, так Максим Станиславович вот такой человек.
Ну, может быть, тогда это даже был неким... таким пробным шаром, то есть
да,
был взгляд на то, как публика отреагировала на заявление министра, значит, конечно. Президенту лучше лишний раз чего-то подобного не говорить. Я слушателям напоминаю, что они могут присоединиться к этой беседе. Игорь Варьеш, профессор финансового университета у нас в студии, вы можете участвовать в разговоре через смс-портал +7 925 48 94 8, через Telegram, говорит МСК-бот, пишите туда. Звонки в прямой эфир тоже готовы принимать по номеру 7373 94,8. Я думаю, значительную часть нашего сегодняшнего разговора посвятим вот этим ожиданиям от выступления президента. Пожалуйста, присоединяйтесь. 7373 94,8, номер для звонков в прямой эфир. Вы так вскользь упомянули, что социальная тематика принципиальна для президента, и вы думаете, что сейчас на это будет сделан акцент? Я потому что думаю, что, в принципе, дифференцировать можно вот по четырем направлением выступления президента в таком формате. Социальная тематика, внешняя политика, внутреннюю политику я бы вот не выделял ни во что отдельное. Социальная тематика, внешняя политика, оборонный вопрос, что, в общем, с внешней политикой пересекается, и проблемы чаяния предпринимателей, бизнеса и экономика как отдельная. И вот учитывая, что сейчас для нас тема, связанная с арестом господина Кауви, который возглавлял инвестиционную компанию Bering Capital, принципиальный момент, разговоры об этом продолжаются, каждый день появляются все новые, все более высокопоставленные его заступники. Есть шанс, что президент буквально либо персонально о Кауви, либо вообще об этой истории будет говорить?
Да нет, конечно.
Нет?
Конечно, нет. Ну, почему? Такой мелкий вопрос.
Да
ну,
ладно.
Что вы? Да, ну...
Ну, слушайте, для банковского сообщества, для сообщества финансового, мне кажется, крупнее вопрос сейчас нет.
Нет. Там, понимаете, вот только сегодня я слушал, есть такой профессор Катасонов, известный, значит, человек, уважаемый, вот. Не совсем я с ним согласен, но он, конечно, хороший профессионал высокого уровня. Так вот, он сказал, что он накануне вышел, платежный баланс вышел, он познакомился с ним и на уже последних цифрах говорит о том, что его очень беспокоит, что у нас отрицательное сальдо по инвестициям, что иностранцы у нас выводят капитал, они вводят его. И вот это предупреждение всем иностранцам.
Арест Кауви и его...
Конечно, он там накосячил, конечно, безусловно. Вот американцам еще придется очень хорошо потрудиться, чтобы разгребать вот эту вот... Потому что за Кауви стоит целая плеяда людей, вроде Хаммера, которые вывозили из России несметные богатства.
Я, кажется, впервые слышу эту позицию, такую позицию по отношению к истории Кауви. То есть это действительно сигналы предупреждения прочим инвесторам.
Конечно.
А как же суждение, в том числе и самого президента, о том, что нам нужны иностранные инвестиции,
нужны.
Нам нужно привлекать.
Да, конечно, привлекать нужно, а не вывозить их. Зачем же нам работать с людьми, которые, кстати, американцы запрещают инвесторам, которые вывозят капитал, работать в Америке? У них закон есть. по этому так поводу. Нет,
но логика подсказывает, что после того, что произошло с людьми из Bering Capital, сюда уж новых капиталов точно никто не завезет. Да нет,
ну что, в Сочах полтора раза больше было инвесторов, чем в прошлом году. Заключено
договоров. Вы имеете в виду на форуме?
Ну, конечно, заключено договоров, значит, на 1 000 000 000 рублей. Ну, ладно, не знали, что его арестуют, приехали сюда. Да. Но заключать договора им никто не заставлял. 1 000 000 000 рублей.
Слушайте, ну, вот, вот здесь мне было бы интересно услышать, сейчас отвлечемся тогда от послания президента, интересно было бы услышать взгляд слушателей на историю Майкла Калви. Я, честно говоря, впервые сталкиваюсь сейчас в эфире, вот обсуждая эту тему с такой позицией, что это, в общем, во-первых, мелочь, так вы, Игорь Юрьевич, вначале эту историю охарактеризовали.
Да, конечно, это мелкий вопрос.
А во-вторых, что это некое предупреждение западным инвесторам. Наушники надевайте, пожалуйста, сейчас мы чью-то позицию по этому поводу тоже выслушаем. 7373948, это номер для звонков в прямой эфир, присоединяйтесь, алло.
Сергей.
Да.
Виктор Михайлович из Москвы.
Здравствуйте.
Но я все-таки хочу вернуться к
президенту.
Посланию президента.
Да. Ну, давайте, коротко.
Будет ли он говорить о том, куда мы идем, какую модель общества мы пытаемся построить?
А вы думаете, это вот, извините, я вам тоже встречный вопрос, это в компетенции президента вот буквально сформулировать, какую модель общества мы хотим построить?
Ну, хотя бы поставить вопрос, ведь мы же жили, значит, в социалистическом обществе, живем в капиталистическом. Неужели сложно сформулировать задачу для всех, кто в ней заинтересован, а заинтересована вся страна, чтобы проанализировать недостатки социализма и капитализма и построить более совершенное общество?
Вы думаете, что в 2019 году из этих двух формаций приходится выбирать? Ну, как-то это...
А из каких еще?
Ну, нечто более сложно сочиненное. Я, к сожалению, не берусь вам дать этому название.
Более сложное сочиненное – это как раз и есть комбинация, значит, из достоинств того и другого.
А можно я...
Конечно, конечно, я ни в коем случае на экспертизу не претендую. Игорь Юрьевич, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу решительно поддержать нашего слушателя. Он абсолютно правильно ставит вопрос, но очень в мягкой форме, а я бы его даже заострил, потому что до сих пор перед нашим обществом разворачиваются две альтернативы. Одна – это мобилизационная экономика, а другая – это, ну, так называемая неолиберальная модель с частным, там, увеселением частного сектора, там, рынка и так далее. Вот. И я абсолютно согласен с тем, что вот эти две модели не годятся. Не годятся. И здесь, знаете, о чем идет речь? Если просто в двух словах. Вот, и надо посмотреть, что из этой модели прозвучит в послании президента. Дело в том, что мы пытаемся, хотим, но очень медленно и очень мелкими шажочками продвигаться к модели так называемой постиндустриальной экономики, когда ядром, значит, производства является интеллектуальное производство. Вот. И что президент скажет по поводу цифровизации, вот, вот таких
он
вот
скажет,
вещей.
Он скажет, что это хорошо и что к этому надо стремиться, вот, но, какова база для этого?
Да, вот. И я вот что хочу сказать, расширить ваш вопрос. Да. А какова социальная база вот этой новой модели экономики? Потому что, по моему мнению, он сначала, ну, идет во главе угла социальный процесс, а потом экономический. Экономика, она краткосрочная. А социальные процессы, они долгосрочные, они определяют вот, вот этот вектор движения на самом деле. И вот что в этом смысле будет сказано, кроме благотворительности, простите меня за некоторый вульгаризм, вот это очень интересно и очень важно.
Хорошо, я просто тогда снова обращусь к слушателям. Есть соображения, но я понимаю, что я несколько увлекаюсь собственными рассуждениями, лучше уж приглашать кого-то со стороны. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да. Вы в эфире, да, пожалуйста.
Добрый день. Смотрите, по поводу социальной базы, какой-то модернизации, это очень интересный вопрос. Но вот, например, я там 5 с кепкой лет занят в IT-индустрии, в общем-то, цифровая экономика, это, грубо говоря, про меня.
Так.
Вот, но я наблюдаю президента довольно давно, и пару лет назад еще заинтересовался, чем он занимался до своих президентских сроков, там, в 91-м году и так далее. Вот. И я понимаю, что последовательно он двигает нас не туда, куда мне хотелось бы идти, но и вообще не туда, куда надо бы идти России. Ну, например.
Как это связано с тем, что вы айтишник?
Если говорить об иностранных инвестициях, то в 91-м году, да, Собчак и Путин занимались в Петербурге продажей предприятий иностранцев.
Слушайте, смотрите, не потому что я робею, извините, я вас перебью, не потому что я робею услышать критику в адрес президента в эфире, с этим нет никаких проблем, у нас у всех есть на это право, но у меня есть ощущение, что вы нас сейчас уводите в сторону просто совсем иное, вы исторические какие-то сведения до нас будете доносить. Как это связано с тем, что вы айтишник?
Куда мы идем? Вот, мы идем по пути отставания. Если так посмотреть. Почему? Потому что, да, мы имеем некий прогресс, да, мы имеем там модернизированные, например, ИРЦы и так далее, да? Да. Прогресс, в принципе, есть. Мы имеем там модернизацию банка, да?
Давайте, где момент, где момент, когда мы идем не туда?
Мы сейчас имеем замечательное... Основа для паранойи в том плане, что у нас нет своей электронной базы. Соответственно, все, что мы производим, производится либо в Китае, либо на Западе. И, соответственно, мы, с одной стороны, понимаем, что всем этим процессом загоняем себя в большую зависимость, а с другой стороны, с этим ничего не делаем. И мы при нынешнем курсе с этим никогда ничего не сделаем. Почему? Потому что мы идем путем западных стран, с одной стороны, мы не развиваем каких-то какого-то плюрализма действительно в политике.
Простите, извините, я вас уведу из эфира, я вас внимательно и очень терпеливо, и Игорь Юрьевич тоже слушал. Вы вот как бы пытаетесь встать на рельсы со своей тематикой айтишной, но потом, понятно, что вам хочется поговорить про политику. Ну, так, иначе прозвучало главное. Слушатель тоже вопрошает, что вот ему нужен некий курс, некий вектор, куда мы идем, к чему мы стремимся. Вот это действительно задача президентов вот сейчас, в 21 веке. Я у вас спрашиваю. Вот президент должен это проговорить, сформулировать как-то максимально доступно,
Не надо. Любой президент, на что же это не демиург. Но он озвучивает очень многие вещи, которые надо озвучивать. И, конечно, он нацеливает общество, людей и так далее. И потом, не забывайте, у нашего президента это не только международный авторитет, но все-таки в нашей стране он тоже пользуется признанием, авторитетом. И то, что он говорит... Это не простое сотрясение воздуха, понимаете? Это даже не как у Трампа, который там что-то говорит, а пол Америки встает на дыбы тут же. Понимаете, у нас нет такого. Но я хочу сказать, что вот обратить ваше внимание на то, что наш слушатель из IT-сферы, он затронул, конечно, очень интересный вопрос. Вот на YouTube, кто интересуется, там есть такая передачка, раз в неделю показывает все, по возможности, нововведенные предприятия, нововведенные производства. И там проскальзывает иногда новая элементная база, которую пытаются, и у нас создают. Понемножку, но создают. Потому что вот этот вопрос о нехватке вот этой элементной базы, которую мы получаем из Китая и из Америки, кстати говоря, он очень, конечно, серьезный и очень острый. Вот это правильно.
Ну, вам не кажется, что, например, тогда в правительстве, даже и в парламенте этот вопрос, он ставится только с точки зрения безопасности, причем не экономической безопасности, а вот что вот у нас та или иная информация будет похищена, или то или иное влияние на какие-то наши информационные базы будет оказано. То есть вопрос ставится о безопасности, но не о там, предпринимательском потенциале, вот, экономическом потенциале всего этого IT-сектора.
Ну, прежде всего, конечно, идет через безопасность, вот, но имейте в виду, что во всем мире, не только у нас, вопросы безопасности на первом месте, вот, и денежки выделяют прежде всего под это. Вот и хорошо. Пусть выделяют.
Даниил Абрахимов коротко выступает, что он работает в IT и пока видит только перспективы роста. Антон пишет, только постепенное, непрерывное стимулирование развития малого бизнеса инициативы снизу приведет к более справедливому распределению доходов, развитию человеческого капитала.
Ну, то есть он молодец. Просто вот...
Ну, это все прекрасные слова, ему, которые можно сказать,
ему,
но...
Я ему аплодирую, потому что он затрагивает вот коренной вопрос, понимаете? Вот смотрите, что было в Советском Союзе, что у нас утрачено. На каждом предприятии было бюро рационализации. Это государство поддерживало, понимаете? У нас сейчас на это просто плюют. Считают, что вот ты пришел на работу, ну и работа, типа, вот нужно делать. Вот
это, да почему это же? Делаем. А как, по-вашему, карьеры строятся?
Это очень узкий, это такой сегмент, что вы. На каждом предприятии, на каждом рабочем месте ты мог что-то сделать.
Слушайте, ну тебя я же на себя могу смотреть, вот я с чего-то начинал, меня поощряли. Я не говорю, что я добился чего-то уж впечатляющего, но, по крайней мере, нынешняя позиция отличается от той, с которой я начинал. И так строятся все карьеры.
Ну и слава богу, что у вас так было.
Да она... Я думаю, у большинства это так работает.
Нет, ну что, да нет этого нигде. Единственное, что у нас изменилось, конечно, это вот фермерское хозяйство. Там ты можешь делать то, что считаешь нужным. Вот. А на предприятиях, нет, там этого нет.
Владимир Ско... прогнозируют, пишет в Телеграме. К сожалению, даже самые благие инициативы, дойдя до реализации, превращаются в бред и, наоборот, действуют во вред обществу.
Ну, отчасти, конечно, можно с ним согласиться, но хотел бы обратить внимание, у нас тысячи примеров, это есть, что так по всему миру.
Около 3 минут у нас до информационного выпуска. Снова приглашаю слушателей к разговору. Мы там пытались про Майкла Калви и его дело говорить. Давайте, может, к этой истории вернемся после новостей. Сейчас все еще о послании президента и ваших ожиданиях. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот да. Хотел бы сказать, я просто заметил в последнее время, что у нас, например, оглашается год семьи, и в год семьи президент Российской Федерации официально разводится. В этом году у нас объявлен год культуры, и тут же подписывается закон о сокращении театров. И был год экологии, и опять же я слышал по новостям во многих регионах России, люди жалуются на экологическую ситуацию, на заболеваемость там, туберкулезом, раком и прочими вредными заболеваниями. Вот как вы это объясните?
Ну, про первый пример, это, в общем, 100% личное дело, и, наверное, уж так совпало. Я, кстати, не обращал прежде на это внимания, действительно, Послание. Что
послание? Послание. При чем здесь послание, президент?
А, потому что та или иная тема, ну, слушатель описывает ситуацию так, некая тема объявляется магистральной, а по этой теме в течение года какая-то негативная повестка отовсюду.
Слушайте, ну, президент не будет говорить о своей женитьбе или разводе.
Ну, да это... нет, слушатель с этого начал для почину, но с точки зрения каких-то вопросов экологических или там вот, он утверждает, что в год культуры закрывались театры. Я, кстати, подозреваю,
закрывались не только в год театра.
Догадываюсь. Я, кстати, подозреваю, что в этом году экологическая тема в послании будет довольно заметной. Мне кажется, это настолько, скажем, благоприятная почва для разговоров, таких позитивных, где вот просто не грех что-нибудь сказать, и поэтому это будет сказано. Я думаю, про экологию президент много будет говорить.
Да вряд ли много, но вы правы, что это очень важная тема. И это, знаете...
Я имею в виду не то, что важно, я имею в виду, что об этой теме легко говорить. Даже сейчас, когда есть какие-то скандальные истории по регионам со всякими свалками, все равно бороться за там, некое экологическое благополучие, это вообще запросто. Об этом легко говорить, поэтому это будет сказано.
Да, и я хочу подкинуть тут идею нашим властям, что экология пока... Пока мы не используем ее для того, чтобы предъявлять претензии Западу. Потому что они тут косячат, будь здоров. Как. Вот, а мы как бы молчим, у нас все плохо. Нет, там все плохо. Вы посмотрите на эти города, которые завалены мусором.
Ну, а нам-то с этого какой убыток? Это их пока проблема.
Ну, пусть не пристают к нам с глупостями. Занимаются своими делами.
Интересное направление для политической атаки.
Конечно.
Игорь Варьеш предлагает, профессор финансового университета. Пока можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. В Телеграм, говорит МСК-бот. После новостей вернемся.
Хаб. Хороший вопрос.
11:36, мы продолжаем разговор, продолжаем ожидание послания президента Федеральному собранию. Наш собеседник Игорь Вареж, профессор финансового университета. 7373948, номер для звонков, прямой эфир. Но вот сообщения, которые приходят нам и в Телеграм, и на СМС-портал, это пока такое обращение граждан к президенту, то есть ответ на это. Например, 205-й восклицает: «Питер, Сочи, хотя бы одну скоростную дорогу, пожалуйста». «По всему миру есть ошибки», — пишет Василий Орлов, — «ошибки и идиотизм, но у них в целом все на 4, а у нас на 3. Мы уже на африканском уровне скоро встанем». Ну, кстати, если действительно в пятибалльной системе, я понимаю, что вопрос совсем внезапный и требует какого-то, может, анализа, и градация не самая разумная, но все-таки в пятибалльной системе, вот Василий утверждает, у некого внешнего мира в сумме, там, вероятно, Европа, США, на 4 все – по части экономики и социалки, у нас на 3. Что скажете на это?
Я скажу, что у нас на 4,5.
Там на 4, у нас на 4,5?
У нас на 4,5, потому что у нас тоже заботятся и о людях, и о безопасности, и о национальном достоинстве, о чем многие страны могут просто мечтать. Я имею в виду Запад, ведущие развитые страны.
То есть нам баллов, очков добавляет вот это национальное достоинство.
Конечно, конечно.
То, что государство этим занимается. Тогда вот практически в ответ вам реплика от Юрия Каменкова. «Миллионы предпринимателей Китая меняют Китай и весь мир. Где наш миллион предпринимателей?»
Я, откровенно говоря, не знаю, где наш миллион предпринимателей, но то, что Россия изменяет мир и больше, чем Китай, это просто очевидно, это все признают.
Россия изменяет мир больше, чем Китай. Да. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Просто интуиция подсказывает, что кто-то с вами захочет поспорить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, у нас в прошлом году в 2 раза увеличился отток капитала нашего собственного, то есть на 67 миллиардов долларов составил. То есть вот я бы составил, почему, допустим, наше стратегическое предприятие там не имеет российской юрисдикции, так сказать, и как бы в офшор платит налоги, так сказать.
Вопрос?
Почему, допустим, вот хоть с протянутой рукой, допустим, ждут инвестиции, а собственные средства, как бы вот за рубеж, так сказать.
Ну, если готовы что-то на такое ответить.
Ну, мы уже говорили об этом, да. И я, в общем, с этим согласен, считаю, что это неправильно.
Кстати, слушатель мне напомнил сегодняшнюю новость, если позволите, отвлечься от послания президента, возможно, там что-то около этой темы тоже будет сказано. Вы не читали сегодня в «Коммерсанте» сообщение о том, что Министерство обороны обратилось к ритейлерам с просьбой дать некие преференции, там это именно слово используется, но, по сути, это льготы, скидки для военнослужащих, имеющих медали за отвагу, либо орден мужества. Не читали об этом?
Ну, я не читал об этом, но это вообще-то очень странная постановка вопроса, странная. Это мягко говоря, потому что ритейлеры, они...
Они очень... делают свой бизнес, причем они, здесь...
Нет, дело в том, что это нужно обращаться к девелоперам, а по-русски строителям. Вот они должны давать...
Нет, речь именно о продуктовых сетях, ну, то есть там «Перекрёсток», «Пятёрочка» и так далее. Вот, Министерство обороны к ним обращается с официальным письмом в целях повышения социального статуса граждан Российской Федерации, награжденных орденом мужества или медалью за отвагу, предлагается рассмотреть возможность предоставления им преференций в торговых сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Ну, почему бы нет? Потому что у нас ведь никаких проблем с этим нет. Это частный бизнес, он может все что угодно, и благотворительностью занимается, и меценатством. Пожалуйста, почему же нет?
Но это не характеризует, например, Министерство обороны как не самое... дальновидное, что ли, или эффективное ведомство. Ну, потому что если вставится вопрос о том, что кому-то требуется помощь в приобретении продуктов питания, значит, эти граждане неблагополучны. А как выходит так, что у нас обладатели медали за отвагу, ордена мужества, неблагополучны даже на таком социальном уровне?
А почему вы считаете, что это только о хлебе и колбасе идет речь? Может быть, это гораздо шире, например, о бытовой технике, о машинах и так далее.
Но...
Это же тоже сети.
Знаете, что смущает в обращении, меня, по крайней мере, это цитата из обращения: «В целях повышения социального статуса граждан Российской Федерации», ну и дальше говорится о наградах. У нас в России, по-моему, никогда льготник, ну вот, я имею в виду в современной России, человек, которого можно назвать льготником, ну это не было таким уж... солидным социальным статусом, о каком повышении социального статуса может идти речь. Наоборот, это как будто даже, извините, льготники, любые категории, если вас это заденет, но вот в таком абсолютно массовом восприятии это некоторое все-таки снижение социального статуса, если ты претендуешь на льготы, нет?
Ну, значит, тебе не хватает самого необходимого. Да. Конечно, но у нас же, мы же на Руси. У нас всегда жалеют льготников. Всегда.
Ну что ж, просто был интересен ваш комментарий по этому поводу. Вы думаете, что ритейлеры, в принципе, могут на это пойти?
И должны.
Должны.
Конечно.
Так они идут.
Так они идут, вообще-то говоря, потому что вы зайдите в любой сетевой магазин продовольственный. Да. Ну, там все время какие-то распродажи, какие-то снижения, какие-то подарки и так далее.
Это правда, но это все обусловлено какими-то маркетинговыми обстоятельствами, там задействованы маркетинговые механизмы. А здесь предлагается просто военнослужащим, либо бывшим военнослужащим, военнослужащим в запасе, вот за наличие медали предоставлять льготы.
Сергей, вы даже не представляете, насколько вы правы. Да. Это прекрасный пиар-ход. Это прекрасный маркетинговый ход.
Ну, это, видимо,
в России.
Это надо считать. Вот если это действительно...
Да считать не надо. Это в России мы. Это только плюс этой сети. Понимаете?
Что ж, ну давайте, может быть, кто-то из слушателей тогда по этому поводу тоже выскажется. 7373948, номер для звонков. Прямой эфир. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Андрей.
Да.
Слушатели выскажутся. Надо не за медали там скидки объявлять, а надо людям, которые защищают нашу Родину, платить нормальные, достойные деньги. Вот и все. А этот гражданин, который тут сидит у вас в студии, который соглашается со всеми властными инициативами, ну, он просто мерзок.
Ну вот давайте без... этих выпадов, и главное, мы же все имеем право соглашаться либо не соглашаться с этими инициативами.
Он же не соглашается.
Вы же не соглашаетесь, да, и кто-то вас может на этом основании посчитать мерзким. Это абсолютно такие гражданские права, которые в основе всего лежат. Здесь трудно спорить. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот ваша передача, а что нам полезного сегодня нам принесет за день?
Мы обменяемся мнениями, возможно, изменим мнение друг друга по тем или иным позициям.
Ну, из мнений не состоит наша жизнь. Наша жизнь состоит из дел, которые...
Вы предлагаете нам сейчас бросить эфир и пойти к станку? Примерно в этом духе выступаете?
Нет? Зачем так категорично?
Ну, давайте.
Вот. Ну, еще два тезиса я хочу сказать, и на этом... В принципе, исчерпываются будут ваши ответы. Первое, значит, ваш гость сказал... А, извините, я не представился, мое имя Андрей, извините, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Простите. Ваш гость, значит, ответил на вопрос... Не ответил, вернее, а парировал, что как мы будем жить дальше, почему президент должен ответить на этот вопрос. А кто должен ответить на этот вопрос? Кто руководитель нашей страны?
Так нет, если мне память не изменяет, Игорь Юрьевич как раз согласился с тем, что именно президент должен такие вещи сформулировать.
Он сказал, что не должен
сформулировать. Не, возможно, вы меня слушали в этот момент. Я вот до конца не уверен в том, что это не то, что даже в задачах, а в силах президента такое сформулировать. Это вот, да, я что-то подобное думаю и говорю.
Ну, все, спасибо.
Спасибо, Андрей. Вот видите, вы начали с того, а что полезного принесет обществу наша передача, вы сами сюда звонились, поделились своим мнением, и, судя по интонации, даже в какой-то степени остались удовлетворены услышанным.
Или не удовлетворены, это тоже. А позвольте я добавлю,
пожалуйста.
Это очень интересная на самом деле тема, я профессионально этим занимаюсь, ожиданиями, тем, чем мы сегодня с вами занимаемся. И надо сказать очень интересную вещь. Вот если собрать все ожидания, которые мы сегодня услышали от участников передачи, то будет очень интересная картина. И я призываю вас слушать передачу до конца, и вы много чего, так сказать, узнаете. Только не надо выдергивать отдельные, так сказать, высказывания, неважно, мои, там, Сергей или слушатели, вот, а в целом попытаться озвучить, осмыслить это, и вы будете знать гораздо больше, чем...
Ну, и главное, нужно же к посланию президента подходить к моменту, когда оно будет оглашено, хоть в каком-то настроении, потому что это, в общем, до такой степени, в значительной степени все более и более становится каким-то около, ну, строго профессиональным между собойчиком, то есть это журналисты сейчас от начала до конца посмотрят, потом будут писать статьи, а вот то, чтобы граждане как-то всерьез потом разбирали послания, такого, в общем, и не бывает. Ну и, кстати, давайте будем уж совсем честны, не им оно адресовано. Ну так, вообще, если строго. Это же послание Федеральному собранию. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Вот защита вашего гостя. Ребята, которые звонят и которым что-то не нравится, встаньте ровненько, как регулировщик, поднимите ручку вверх и легенько опустите. Сейчас каждый за себя... Спасибо.
Не до конца я эту мысль понял. Просто призывают не волноваться по поводу того, что там чьи-то мнения с чьими-то не совпадают. Об этом слушатель говорит. Трудно. 7373-94...
Но все равно спасибо.
И 8, да, за поддержку. Давайте. 7373-94-8, наш прямой эфир. Прошу. Здравствуйте.
Алло, это Дима Борода.
Да.
Вы знаете, вот как бы хорошо разбирать, что будет объясняться, да, но вот послание президента, как бы, это хорошо к Федеральному собранию. Он задаст какой-то темп, что-то надо будет делать. А будет ли это исполняться этим Федеральным собранием? Вот в чем вопрос.
Да, это очень
правильно. Потому что большинство вещей, как тут недавно было сказано, в вашей же, вот, ну, на радио разбиралось, половина ничего не было сделано. Спрашивается, вы там для чего работаете?
Ну, вы имеете в виду Федеральное собрание или нас?
Ну, вероятно, Федеральное собрание, но тут, знаете, какой вопрос все-таки еще возникает? А если бы, и я вам его, Игорь Юрьевич, адресую, а если бы президент не выступал с этим посланием, ну, что-нибудь изменилось бы?
Ну, да, конечно.
По-моему, вот, честно говоря, это просто некая процедура, которая уже... Во-первых, по-моему, по закону президент обязан с этим посланием выступать, это где-то зафиксировано, но эта процедура по, ну, такой своей рутинности, что ли, и инерции просто, она примерно равна ежегодной пресс-конференции, ежегодной прямой линии президента, и вот послание Федеральному собранию. Ну, просто старая добрая традиция. Если бы, в общем, в какой-то из годов эта традиция была не исполнена, ну, это вот была бы новость на несколько дней, а потом бы забыли. Вот если бы не было послания, что бы изменилось?
Нет, ну, конечно, было бы хуже. Дело в том, что, конечно, общество должно... То есть общество объективно заинтересовано понимать, какие коррекции идут в политике по всем азимутам. Вот в чем вопрос. И имейте в виду, что вот событий становится все больше. То есть мы, это во всем мире происходит, социально-экономические процессы ускоряются. Поэтому вот это ежегодное послание, оно очень важно, потому что оно встраивается вот в эти ритмы. Понимаете, это важная вещь. Нельзя, это же не просто так делается.
Ну, не такие уж они контрастные эти послания, чтобы говорить о том, что вот в этот год оно было строго таким, а в иной год строго иным. Прошлый год оно отличалось только тем, что действительно была графика и, ну, некие видеоматериалы были представлены. А так по даже балансу той или иной тематики все получилось примерно равномерно. Просто всем запомнилось, что это было что-то такое милитаристское, там как будто брицание оружием какое-то.
Ну, правильно
было. Нет.
Ну, правильно запомнилось.
По времени считали, баланс примерно тот же одинаковый.
А что какая разница?
В военной тематике что?
А какая разница, как это мы можем посчитать математически? Главное, это как это отпечаталось в общественном сознании. Вот это важно.
Ну, вы, кстати, не согласитесь, это не мое мнение, но я о таком читал, и, в общем, многие люди так на это смотрят, что напрасно был сделан этот такой милитаристский акцент, потому что он затмил остальную повестку, к сожалению.
Ну, есть такой, так сказать, момент, я тоже об этом читал, и нельзя отвергать эту точку зрения, безусловно, потому что для нас, конечно, важно и внутреннее наше положение, и социально-экономическая политика там и так далее, вот, но, ну, вот такое мнение у нашей правящей элиты, ведь озвучивается мнение правящей элиты о том, что вот в этот момент надо было сделать акцент на
военных достижениях,
военном сопротивлении Западу. Вот в чем. Правильно это или неправильно, народ решит.
7373948, около 10 минут у нас остается на программу, и столько же остается до начала послания президента Федеральному собранию. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Меня зовут Виктор. Вот да. Я хотел бы присоединиться к предыдущим выступающим. Не важно, что ты говоришь, а важно, что ты делаешь. К сожалению, мне кажется, что сегодня Владимир Владимирович опять же будет рассказывать, что мы окружены врагами, что мы должны сплотиться, нам тяжело, но мы победим. А в итоге окажется пустой выстрел. Так что я считаю, что будет просто так это вещевание.
А вы готовы сказать, что вот в вашем окружении абсолютное большинство, ну, ваших знакомых, близких, коллег, они не разделяют вот этот подход, который, как вы говорите, президент будет транслировать, что им это неинтересно, они не в этом заинтересованы?
Просто уже мы до такой степени уже наелись внешней политикой и Украиной, что хотелось бы...
Но таких большинство, думаете вы?
Порядок навели.
Вы думаете, таких большинство граждан?
Я даже не думаю, я в этом уверен. Даже хочу просто я работаю в компании, у нас, ну, я простой наемный служащий, да. Вот, нам вот завтра, вчера пришло извещение из налоговой, до этого у нас торговый центр, он только открылся год назад, была кадастровая стоимость там 1,2 млрд, мы должны были платить порядка 12 миллионов налогов. Ни с того ни с сего приходит налоговое извещение, будет более 110 миллионов придется платить. Какого рожна так повысилась кадастровая стоимость, просто так из воздуха? Вот как здесь вот делать бизнес и дальше развиваться?
Не понял, главное, как и зачем думать о какой-то глобальной внешней политике и политическом мировом доминировании?
Да, если нет в виде людей внутри России. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, кстати, вот тоже слушатель напоминает, это модное и устоявшееся словосочетание «люди, новая нефть». По-моему, из уст президента мы этого не слышали, вот дословно вот этого. А у вас есть ощущение, что, вы же говорите, что президент транслировать будет некие соображения элит, которые доминируют среди элит? Среди элит есть эта мысль?
Его люди... элиты.
Да пусть так. «Люди, новая нефть» — это близко элитам, это соображение?
Боюсь, что в определенном смысле близко, да.
А вы это оцениваете как нечто негативное? Вы говорите, боюсь. Ну, по-моему, это здоровый взгляд.
Понимаете, здесь ведь есть и другие, так сказать, высказывания на эту тему. А. Вот, например, не буду называть наших спикеров, как теперь говорят. Раньше это называлось «говорящая голова». Вот. Значит, они, некоторые из них говорят о том, что я к ним присоединяюсь, о том, что у нас людей, вот элиты считают, ну, это какая-то бухгалтерская величина, понимаете? Это статистическая цифра, это и макроэкономика, кстати говоря, вот тоже. Вот это манипулирование вот этими цифрами, а людей за этим...
А как по-другому работать этим органом, если не с цифрами? Вы уже примерно, как я понял, в этом же настроении говорили вот об этом запросе Минобороны к ритейлерам. Ну, то есть вот мы живем в России, и поэтому там уж маркетинг, не маркетинг, считать, не считать, но вы возьмите и сделайте, дайте эти льготы. Вы что, утверждаете, что так может работать и правительство, и все его...
Вообще-то оно должно так работать. Должно. Понимаете? Как? И тут я возвращаюсь к тому предыдущему высказыванию нашего слушателя о том, что вот хорошо, мы примем законы, там, нормативные акты, а как мы будем проверять-то, они действуют или не действуют? И тут у нас такие завалы, такая прорва работы, что просто иногда даже вот руки опускаются, а ведь надо это делать.
Ну, есть всякие контролирующие органы, начиная от счетной палаты, там... продолжая прочими, кто ответственен за надзор, инспекции.
Ну, счетная палата сейчас несколько другими проблемами занимается.
Это какими?
Пенсионной реформой, там, другими делами. Вот, хотя я очень надеюсь, что эти самые главные наши аудиторы, они все-таки продолжают делать свое дело. Но мы что-то о них ничего не слышим в последнее время. Вот при Голиковой мы слышали, а при...
Да нет, по-моему, от Кудрина тоже вроде доклады какие-то бывают. Я, правда, не готов опять на что-то конкретное пальцем показать.
А я что-то не вижу в наших медиа вот этих материалов.
Слушайте, я обещал слушателям хотя бы на мгновение вернуться к теме ареста Майкла Калви. В сообщениях меня к этому возвращают. Александр Суворов пишет: ваш собеседник сказал, что арест американца — это посыл другим иностранцам, чтобы они не выводили капитал.
Совершенно верно.
Пусть объяснит тогда, зачем им вводить, зачем им вкладываться.
Потому что такой доходности, как в России, в мире больше не существует. Это выгодно. Вот. Только не надо гадить в том месте, где ты жрешь.
И вы настаиваете, что это не напугает, вот ситуация с Калви не напугает потенциальных внешних инвесторов? Ну,
испугали ежа, ага.
7373948, ну, вероятно, последняя реплика от слушателей. Здравствуйте.
Добрый день, да. Сергей. Меня зовут Валерий из Хабаровска.
Здравствуйте.
Я хочу поблагодарить вас, в принципе, всегда за взвешенную позицию. И сегодня отдельно спасибо за гостя. Хочется ему сказать спасибо, потому что такого сказочника я не слышал уже тысячу лет. Сказки про то, что мы делаем больше в мире, чем Китай, про инвесторов, которые, ну, посадят и ничего не будет. Ну, очень познавательная передача. Вам еще раз большое спасибо.
Спасибо. Ну, вы что-то, Игорь Юрьевич, получается, подставились? Почему вами так недовольны?
Да я с удовольствием подставляюсь.
Не, ну, давайте серьезно.
Реакция людей разная. Все слышат то, что они хотят услышать. Вот. Ну, человек услышал это. Ну, что делать?
Можно попросить в финале тогда вас указать на некий негативный компонент, не знаю, негативный элемент, негативный, как это еще назвать, блок, момент. Вот в том, что мы называем нашим государством, в том, что мы называем... на правительство не хочется пальцем показывать. Вы просто так много хвалили всего. Давайте в финале что-нибудь такое... обескураживающее. Чем вы недовольны, как человек, наблюдающий за экономическими, социальными, политическими процессами в Российской
Федерации?
Я могу
только присоединиться к нашим слушателям, потому что я считаю, что очень мало государства занимается людьми. Людьми надо заниматься больше.
Ну, не обобщайте, укажите.
Это касается и пенсионного капитала, это касается и развития творчества на рабочих местах и многих-многих других вещей.
До такого, говоря про творчество на рабочих местах, это вы вот про эту инициативность, которая была на советском предприятии, которую нет сейчас. Да.
Защиту интеллектуальной собственности, здесь много-много очень вопросов нерешенных. И если не заниматься людьми, их никогда не решить.
Ну, кстати, вот эти моменты, которые вы сейчас неожиданно, по крайней мере, для меня подчеркнули, что вот какой-то творческий потенциал именно на рабочем месте или в рабочем процессе, вот про такое я никогда вообще из уст никого из тех, кого мы в элиты можем записать, зачислить, вообще никогда не слышал.
Никогда не говорим. Нужно, понимаете, в чем дело? Русский народ, российский народ талантливый, но для того, чтобы реализовать вот эти таланты, нужны ресурсы. Вот чем нужно заниматься, вот что нужно мобилизовывать.
В какие ресурсы для реализации таланта нужны? Ну, у тебя есть рабочее место, у тебя есть твой рабочий инструмент, если ты с ним работаешь, бери и делай.
Но если ты что-то придумал, тебе нужны ресурсы для того, чтобы реализовать твою придумку. Или ты за собственные деньги все должен делать? Вот это неправильно.
Вы о том, что нужно субсидировать людей инициативных?
Конечно.
Да, и, как правило, это люди из категории «малые предприниматели».
Тоже, они, конечно, входят сюда.
Ну что ж, мы сейчас так несколько скомканно, может быть, этот финал обозначим, потому что уже по видеотрансляции понятно, что в гостином дворе все готовы слушать президента. Спасибо за этот разговор. Игорь Варьяш, профессор финансового университета, был в студии. Благодарю вас и прощаюсь на этом. Сейчас у нас информационный выпуск. Вероятно, в течение выпуска или сразу после него в прямом эфире «Говорит Москва» обращение президента к Федеральному собранию.